Кемерово.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым.
Добрый день. В эфире «Радио Крым Реалии», в студии Виталий Портников. Вы слушаете дневное шоу. «Радио Крым Реалии» вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105.9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Гость нашей студии сегодня – украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Гость эфира.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Ну, вот хочу наш разговор сегодня посвятить кемеровской истории, потому что я считаю, что она важна и для нас, для осознания вообще того, где мы находимся. Она важна для россиян, потому что я считаю, что именно из таких историй складывается ткань краха любого государства, не умеющего отвечать на выводы и вызовы. Она актуальна для жителей оккупированного Крыма, которые, в принципе, это надо точно честно сказать этим людям, сегодня могут в любой момент оказаться в такой ситуации, в которой оказались жители Кемерово. Это трагично, но это так. Почему я это говорю? Потому что я не увидел в реакции ни российских властей, ни российского общества, любой его части, кстати говоря, на то, что произошло в Кемерово, никакой попытки проанализировать системный сбой. Я вот считаю, что это системный сбой.
Ну, на самом деле, я думаю, что действительно, тут, если анализировать ситуацию не только в контексте кемеровской трагедии, а несколько более широко, и вот, кстати, уже послевыборную ситуацию, история с мусорной свалкой в Волоколамске. Вот, как бы, тоже очень показательно.
Она, кстати, продолжается вот в эти минуты люди там пикетируют.
Не все знают, но ведь это продолжение истории, которые начались еще и задолго до выборов, потому что эти свалки перекидывают с одного места в другое, да, а проблема не решается. Но самая главная проблема здесь как раз в том, что люди предъявляют претензии как бы к местным властям и ждут решения проблемы от царя. Вот я вчера был на одном неформальном общении, где выступал известный российский политолог, политтехнолог Алексей Ситников. Он и в Украине работал часто. И вот он сказал, что бы ни менялось в России там, или в Казахстане, там, кто там первый руководитель, есть или будет, люди могут меняться, а система остается прежней. Вывод, с которым можно, конечно, поспорить, но вот... Проблема именно в том, что вот существует режим самодержавия, где все решает царь, а у царя элементарно не хватит времени, силы, возможности заткнуть любую дырку, решить любую проблему, и в итоге вот эти сбои, они запрограммированы. Если не развивать местное самоуправление, не формировать систему ответственности политической местной власти, местного самоуправления перед гражданами, а у граждан ощущение собственной ответственности за власть, все это будет повторяться.
Ну, вот, кстати говоря, о местном самоуправлении. Ведь тоже очень интересно, как эта модель работает в России. Это, по сути, такие ярлыки на кормление. Когда я сейчас смотрю на Амана Ктулеева, главу администрации Кемеровской области, да?
Уже это один из ветеранов. Таких людей в России немного осталось.
Немного, да, с 90-го года.
Да. Сначала 90-х годов, и вот этот вот местный князёк сидит. Даже, ну, тоже деликатная ситуация, но правит из инвалидного кресла, но не хочет уходить. Явно не хочет. И вот тоже, кстати, очень показательная реакция. Он реагировал, когда уже приехал Путин после этой трагедии, он реагировал не на возмущение людей, не на просто сам факт огромной трагедии человеческой. Он больше заботился о своем будущем. Он извинялся перед Путиным и реагировал на Путина, а не на саму трагедию. Вот в чем беда.
Ну вот я посмотрел специально перед нашим эфиром его обращение к кемеровчанам, которое было записано через несколько дней после трагедии. Он к ним обратился только вот спустя несколько дней. Вчера вечером, по-моему, это прошло в телевизионных эфирах кемеровского телевидения, в частности. И что интересно в этом вообще отношении к делу? Он не извиняется перед своими согражданами. То есть он вообще не берет на себя никакой ответственности. Просто требует наказать виновных, как бы он не находится... среди виновных. Он, наоборот, говорит, что он не может достать виновных, потому что один из них там находится в Австралии, да, владелец этого торгового центра. Как это все получилось? Почему это строилось без разрешения на само строительство, как оказалось? Он даже об этом не говорит. Но самое главное, основной акцент он делает на том, сколько денег он даст каждому за погибшего родственника. 5 миллионов. И он сидит, вы не видели этого, да?
Нет, я не видел.
Прекрасная сцена,
я,
да?
Я слышал, да. Кстати, уже обсуждение, сколько миллионов там от 1 миллиона рублей там или несколько
нет,
больше.
Нет, за погибшего 5 миллионов. Mm-hmm. И он сидит и считает, если у вас погиб один человек, получите 5 миллионов. Если погибло 2, 10, 3, ну 15. Это обсуждение с людьми, которые потеряли своих маленьких детей.
Монетизация трагедии.
Да.
Вот как это не аморально, гнусно не звучит, но монетизация человеческой трагедии, пытаются банально откупиться. Вот это очень печально. Это опять-таки показывает, какой характер отношений между формальными гражданами и властью. Вот примут ли граждане такой характер общения? Вот вопрос открытый, да. И сколько еще должно быть таких трагедий, чтобы как-то эта система менялась? Поэтому, действительно, я думаю, что кемеровская трагедия, как и ряд других ситуаций, вот произошедших в России и после выборов, и до выборов, они в этом плане очень показательны.
Но ведь, на самом деле, мы вот не видим никакого желания у людей, обычных людей, да, делать какие-то реальные выводы. Я сейчас говорю даже не о Кемерово. Кемерово – это регион, который, по сути, действительно подмят под этот вот каток клана Аманатулиева. Он там распоряжается действительно десятилетиями, ему удалось переиграть лидеров протестного движения, он там установил, по моему мнению, просто самую настоящую криминальную диктатуру.
Ну, наверное, да. Но я уже слышал вот в связи с этой трагедией, что, ну, еще даже до этих трагических событий уже начали готовить замену. Причем замену, связанную с одной из корпораций, близких к Путину. Один из замов Тулеева как бы выдвиженец корпорации Ростех. И вот якобы вот как бы уже начали проводить плановую замену. Но вот эта трагедия, кстати, сценарий может поломать, потому что люди начали требовать отставки Тулеева, он тоже такой вот важный момент, чисто психологический, как в России сейчас многие любят говорить, Путин не принимает решений под давлением.
Да, известно, да, вот, он, пусть да, сидит до следующего
торгового центра. Да, слушайте, вот люди требуют одного, а у Путина свои, да, установки. Да, и вот этот, кстати говоря, потенциальный преемник, я даже не помню его фамилии, но он же выходил к людям и очень себя вел, ну, мягко говоря, как-то несуразно, потому что он пытался кого-то обвинять, как и Тулеев, кстати говоря, в пиаре, да, в желании попиарить. У людей горе. У людей просто эмоции выходили из-под контроля, а их обвиняли в том, что они хотят попиариться. О чем это говорит? О том, что, ну, наши политики тоже, но в России, видимо, это сильнее. Они зациклены на этом пиаре. Как бы они мыслят не с точки зрения социальных интересов, эмоций социальных, социальных отношений, они мыслят в категориях власти и пиара. Вот это, я думаю, что искривленное, деформированное политическое сознание.
Я хотел проговорить, опять-таки, не столько о Кемерове, даже сколько о Москве. О митинге в Москве. В Москве же собрали митинг на Пушкинской площади, а причем пришли люди, скажем так, либеральных убеждений многие. И что оказалось, что главная идея этого митинга была молчать, а не критиковать власть. Потому что оказалось, что сами люди, не только Тулеев, как вы говорите, его заместитель. А сами люди воспринимают какие-то обвинения в адрес власти, по моему мнению, совершенно закономерные, потому что это же не землетрясение, извините, не наводнение и даже неплохие действия.
Кстати, во время землетрясения. Я прошу прощения, да, но вот сам Путин это признал. Да. Он же признал, что одна из причин этой трагедии – это банальная коррупция, да, которая приводит к многочисленным нарушениям и в итоге может заканчиваться такими трагедиями.
Ну вот, и вот они там решили, что они должны молчать. Молчать, вот вы говорите, когда к ним придет такое понимание. Если молчание заменяет протест, то о каком, извините меня, прозрении, о каком понимании системных проблем этими людьми может идти речь? Они далеки от этого просто.
Ну, к сожалению, мне кажется, это своеобразный индикатор нынешнего состояния и протестных настроений в России, состояния российской оппозиции, деморализация, разброд и шатание, как в свое время писал классик еще марксистско-ленинской теории. Вот в итоге даже люди, которые критично настроены к власти, они свой протест вот пытаются выражать в такой молчаливой форме. Но, наверное, это диагноз нынешнему состоянию российского общества.
Дневное...
К сожалению, наверное, но это так.
Дневное шоу в нашем эфире. Крымчане могут бесплатно зайти в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон 110 44 490 2905. Владимир Фисенко, глава Центра прикладных политических исследований Пентов, студия программы, которую ведет Виталий Портников. Вот послушаем, кстати говоря, что сказал по поводу трагедии в Кемерово российский марионеточный гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.
Мнение.
Это, наверное, будет не только торговых центров касаться, а все-таки вот таких закрытых помещений, ну, где вообще потенциально существует вот подобная опасность. Конечно, ну, повторение таких трагедий просто недопустимо, это катастрофа.
Мнение.
Ну вот Путин отдал Крым Аксенову, можно сказать, так же, как он в свое время согласился с тем, что Кузбассом там правит Тулеев, Татарстаном Шаймиев, Чечней Кадыров, и далее это можно продолжать менее значительные какие-то фигуры. Я просто вспоминаю тех, кто является ну, реальными какими-то игроками на российской политической сцене, вплоть до того, что Шаймиев передал власть преемнику Миниханову, так как в свое время Ельцин передавал власть Путину. Просто модели воспроизводятся на региональном уровне. Удивительно совершенно, да? Но... Вы видите подход Аксенова? Он хочет проверять, просто проверять торговые центры, которые существуют в Крыму, а не думать о том, как не допустить коррупционного, я бы сказал, строительства. Там, где нельзя строить, там, где не те материалы, там, где не те средства безопасности. Казалось бы, он же должен был подумать о себе самом, чтобы не сжечь жителей Крыма, так как Тулеев сжег жителей Кемерово. Ну, давайте честно говорить.
Ну, знаете, в данном случае, наверное, эти люди мыслят так, как они могут мыслить. Иначе они просто себе и не представляют других оценок, других действий. Это на уровне инстинктов. Проверка – это банально бюрократическая реакция вот на произошедшее. Вот произошла трагедия, да, для подстраховки, для формальной реакции, чтобы показать, мы тоже как бы понимаем ситуацию и должны как-то отреагировать. Вот они видят форму реакции в виде проверки. Но дальше уже на уровне, я бы сказал, бизнес-политических инстинктов любая проверка сопряжена с получением вот этой неформальной коррупционной ренты. Она, проверки именно этим и заканчиваются. И здесь мы видим, что действительно люди могут меняться, но сам способ их мышления, он остается, к сожалению, неизменным.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Мы вас слышим.
Да, да, сейчас.
А что случилось у вас?
Сейчас, пожалуйста. Алло.
Да, Гао, говорите.
Алло.
Время идет, говорите.
Я в эфире, да?
Да.
Я хотел бы вам, ублюдкам, посоветовать...
Да, все, либо будете нормально разговаривать, либо вас выключим. Ну нет, слушайте, вы можете высказать свое мнение, оно может отличаться от нашего, но вы не должны разговаривать, как террорист, которого мочат в сортире. Научитесь говорить нормально. Берите пример с политиком. Будете говорить нормально? Да. Не умеете?
Конечно, нет? Конечно.
Да, тогда говорите.
Конечно, буду говорить нормально. Давайте пообщаемся.
На литературном русском языке, если вы владеете этой частью русского языка. Давайте пробуйте. Мы же даже вас не просим по-украински говорить. На литературном русском языке, языке Пушкина и Достоевского.
Да, да.
Давайте.
Мы, жители Крыма, очень довольны, что Россия – это не Украина. Живем в нормальном государстве.
Хорошо.
От вашей разваливающейся страны.
Понятно. Понимаете ли вы, что житель Крыма, что вам грозит и вашим детям, и вашей семье та же смертельная опасность, которая грозит жителям Кузбасса? Это простой вопрос. Вы можете не любить Украину, это ваше право. Здесь живут в самой Украине люди, которые ее не любят. Понимаете ли вы, что вы можете сгореть вместе с детьми в торговом центре? Да или нет?
Вам, ублюдкам...
Пауза, не надо вам, ублюдкам. Отвечайте на мой вопрос. Понимаете ли вы, что вы вместе с детьми и своими родителями и сами можете стать жертвой коррупционного поджога в результате неправедных действий местной власти и системы, созданной президентом Путиным? Понимаете ли вы, что вы можете сгореть или нет? Ответьте на вопрос.
И ублюдки.
Понимаю, ответьте на... Я это слово знаю. Оно не входит в литературный русский язык. Прошу вас на литературном русском языке. Да или нет, ответить мне на хорошем литературном языке.
Вам недолго на этом...
Это я понимаю. Мне, может быть, недолго, кому-то долго, но я в любом случае надеюсь не задохнуться в запертом зале кинотеатра. В Украине не запирают залы кинотеатра. А вы понимаете, что вас могут запереть, да или нет?
Именно вас, Фейкометов.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Не говорите со мной вместе. Я прошу вас ответить на вопрос, раз вы мне позвонили.
Ну, я вам и говорю, что вы ублюдок.
Я услышал. Я задал вам вопрос не о своей личности.
Да, он не будет отвечать.
Не хочет человек. Это, кстати, тоже говорит о том, понимаете, вот человек уже какое-то время живет на территории России, как бы такой номинальной, аннексированной России. И он утратил точно так же, как многие люди, чувство реальности. Он считает, что его трагедия не коснется. Точно так же, как многие кемеровчане считают, что его не коснется.
Да, кстати, вот я видел среди комментариев, откликов на эту трагедию, что один из пострадавших, ну, который потерял практически всю семью, был таким верным путинцем. Активно агитировал за Путина перед избирательной кампанией. И тут вот сама жизнь его поставила в совершенно другую позицию. Это вызов, это проблема. Действительно, тут нельзя все сводить к банальной политике, но поскольку одна из главных причин...
Мы вообще трагедии... даже не о политике говорим.
Конечно,
это вообще
конечно,
не политика,
да.
На самом
это,
деле.
Да, это как раз вот характер социальных отношений, деформированных социальных отношений. Если вот такой бизнес, он построен на коррупции, то практически неизбежно, рано или поздно, подобная трагедия. Вот в чем беда, да. Поэтому так необходима борьба с коррупцией, а так она актуальна и для нас, но думаю, что не в меньшей, если не в большей степени, она актуальна для России.
Послушаем еще звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Харьков. Виталий Портников. Это высший пилотаж. Снимаю шляпу перед вами. Спасибо.
Вот видите, но люди не понимают, что мы совершенно не хотели оскорблять человека, который нам звонил, несмотря на его, он имеет полное право на свои взгляды политические. Но просто я действительно хотел понять, насколько он осознает опасность, потому что да, пусть человек, так сказать, не любит меня, вас, Украину, кого угодно, но он, это на самом деле история не про его любовь к Украине, это вопрос, если он нас еще слушает, мы просто хочу к нему обратиться, это вопрос вашей собственной безопасности. Вот эта система, Путин, Аксенов и так далее, это прямая угроза вашей жизни. Если вы этого не хотите понять, ну так мы не можем вам ничем помочь в данном случае. Можно жить в плохом государстве, но рассчитывать на другую работу проверяющих органов, на другую работу Министерства по чрезвычайным ситуациям, на другое поведение людей в такой ситуации. Для меня главное, вот уважаемый слушатель, который нам звонил с угрозами и оскорблениями, чтобы ваши дети остались живы. Вот мы для этого такие программы ведем, если честно.
Ну, в том-то и дело, что угрозы и оскорбления, они фактически заменяют анализ ситуации. Мне кажется, даже это такой способ спрятаться в какую-то раковину политическую, закрыться от реальных проблем, да, и, как и раньше, думать, а все за нас решит наш любимый Путин.
Может,
да.
Царь?
Да, да, может, царь, вот все он за нас решит, да, поэтому мы закрываемся в этой раковине, да, а все, кто против Путина, это враги, и тут ряд оскорблений можно продолжать, как это уже мы услышали. Но это можно еще считать формой психологической самозащиты, но как политическая реакция это не работает, и самое главное, она не решает возникших проблем, скорее наоборот, она их может усугубить.
А в конце концов, не только не говорим о Кемерово, вот действительно вы запомнили о Волоколамске. Mm. Это вот продолжается, люди живут в вонище, извините меня, и нет из этого выхода, потому что эта система
и
решается.
Эту свалку, да, просто перекидывают из одного подмосковного
города.
И всюду
города, люди выходят, пытаются ее остановить.
Да. А я просто тоже напомню вот этот важный момент, почему как бы здесь свалка в одном ряду, не потому что как бы просто проблема, и там коррупция. Свалки, вот этот мусорный бизнес, он не просто коррупционный, он криминальный. И эта проблема, она начала возникать еще в последние годы Советского Союза, да, а в 90-е годы, в начале 2000-х, она приобрела, к сожалению, на огромные, скажем такие, криминальные формы. Ее действительно не пытаются решать, потому что как бы существует некая коррупционная вертикаль.
Получает доход,
да,
доходы.
Совершенно верно, практике. Да. Поэтому легче перекинуть, пусть граждане то одного, то другого города, не жители, страдают, да, а люди, которые причастны к этой схеме, будут получать свой доход.
Послушаем еще звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Харьковская область, Лариса Пенсионерка. Ну, я тоже хочу высказать, Виталий, восхищение вами просто, как журналистам, как ведущим. Спасибо вам.
Ну вот, людям все-таки нравится жесткий разговор, к сожалению. А я тяготею к совсем другому разговору. У нас да еще звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло?
Да, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Вы знаете, что я хочу? В этой ситуации можно только пожалеть российский народ и сказать «бедный, бедный», потому что, понимаете, это народ безгласый, безгласая Государственная Дума, безгласый народ. В отличие от украинцев, они проснулись, слава Богу, и они бы в такой ситуации, никто бы не молчал, и это уже радостно. И я бы, конечно, посоветовала тем, вот первый слушатель говорил, пусть бы он обратился и послушал бы украинские радио, телевидение, послушал бы. В отличие от российского народа, слава богу, Украина проснулась, и это уже хорошо.
К сожалению, так... вот я это имел в виду, когда мы говорим, видели, там была женщина, Владимир, которая во время этих протестов, она... говорила, что она просто стояла возле пожарных и говорила, чтобы ее пропустили к собственным детям, они ее просто не пускали туда в эти закрытые залы. Это же сердце. Можно все что угодно. Ой, у них не те политические взгляды, они на самом деле поддерживали войну в Украине, они не понимали. Но когда женщина вот так вот стоит, отделенная пожарниками от собственно гибнущих детей, это такая трагедия, которую даже их самым страшным врагам нельзя желать. Такого просто лучше не доживать вот до такого момента в жизни. И мне очень странно, что наши слушатели, вот, которые там агрессивно отреагируют, они не понимают, что нас заботит.
Ну, вот как раз вот ситуация в Кемерово, она была очень показательна еще и с той точки зрения, что только трагедия может подвинуть людей не просто к эмоциональной реакции, а и к пониманию того, что вот есть отношение ответственности. Другое дело, какой ответ они сами для себя дают. Но вот эта попытка прийти и провести стихийный митинг перед областной администрацией, да, или краевой, как там у них, фактически это тоже был способ получить ответ от власти на те вопросы, которые просто стали для людей экстремальными. А это говорит о том, что таких ответов они раньше не имели, и, может быть, и не хотели иметь. И только трагедия заставила их задуматься об этом.
Вы знаете, я помню другой такой стихийный митинг, который я освещал в Москве, когда был захват заложников в Нордосте, в театральном центре на Дубровке, Нордост так называемый. И там выходили родственники этих людей и требовали, вот, опять-таки, на Красной площади закончить Чеченскую войну, о чем мне тоже до этого не говорили. И мне так было их от души, честно говоря, жаль, потому что я понимал, с одной стороны, что эти люди ничего об этой войне не думали, не хотели знать ничего, что официальная пропаганда говорила. Но вот они несчастные, потому что вот их родственники в этом центре театральном, и они могут погибнуть, и многие действительно погибли. Вот они отделены, вот точно так же, как эта женщина, дверью от них. Но это происходит только в момент такого горя страшного в России, это осознание реальности.
Опять-таки, да, это экстремальная ситуация, а и нам, и россиянам надо учиться, и у нас это уже начинает происходить, как раз не вспоминать о проблемах только в экстремальных ситуациях.
А решать до того,
да, совершенно верно, конечно. И пытаться влиять на власть и на выборах, и в межвыборный период, чтобы власти чувствовали свою ответственность не только во время таких трагедий.
Послушаем еще звонок. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Господин Портников?
Да, это мы.
Здравствуйте, я
крымчанин. Да, что?
Нет, знаете, мне хочется пояснить, почему такая неожиданно негативная реакция на вас в Крыму. Во-первых, вы несколько живете в другой реальности. Крым для нас – это российская земля.
И что?
Для вас это что-то, это какой-то миф до сих пор.
Ну, не для меня, для всех, для всего цивилизованного мира. Ну, неважно, хорошо. Дальше.
Тихо. Давайте будем говорить не за весь Крым, а за себя. Договорились?
Нет, не договорились, потому что оккупацию России и Крыма ни одна страна не признала.
Дайте,
это же факт.
Остановитесь, дайте мне
сказать. Остановитесь, останавливаюсь. Я умею останавливаться. Я это слышал от собственного президента еще 3-4 года назад. Я останавливаюсь. Да.
Мне неинтересно, что вы слышали. Вы со мной общаетесь.
Ну?
Далее. Это вы действительно... порядочным человеком, вы бы сейчас обсуждали эту ситуацию, эту трагедию кемеровскую с точки зрения, как это подобно сыграть на Украине. А вы обсуждаете наши проблемы.
Ну, естественно, мы же про Крым говорим. Крым – это Украина. Естественно, мы обсуждаем ваши проблемы. Как по-другому нам действовать?
Таких придурков, как вы, Крым – Украина.
Почему? Потом объясните, пожалуйста, вы еще здесь? Ушел человек. Ну, вот опять-таки... Вместо того, смотрите, чтобы все-таки обсудить, как действительно, мы обсуждаем, говорим о том, как эти проблемы, избежать этих проблем в Украине, всю эту программу, ну, если слушатель замечает.
Да, и в Украине тоже была дискуссия, как не допускать таких проблем, да, каким образом реагировать, да. И власти эту проблему обсуждали, и общественное мнение. Как раз лучше реагировать, когда еще этих трагедий нет, и попытаться искать механизмы решения этих проблем. А не так вот сразу же, опять-таки, ставить эту проблему в политическую рамку, да, и вместо обсуждения самой проблемы...
Обсуждать, что такое Крым, Россия
или... Крым, да.
Вам что, поможет, что Крым, Россия, если ваши внуки, допустим, погибнут в кинотеатре? Вам важно, какой, извините меня, флаг положат на гроб? Этого ребенка или вашего другого родственника. Вы серьезно? Вот это вам самое главное в этой ситуации? Мы как раз пытаемся избежать разговора об этих флагах. Ну, удивительная вещь. Я, честно говоря, вот вы говорите, что мы там можем быть обескуражены на то, как реагирует на нас Крым. Слушайте, нам не 20 лет здесь, господин Фисенко. Мы в Советском Союзе жили и представляем себе, что бы мы делали в этом Советском Союзе, если бы нам позвонили, извините, с Радио Свобода, и сказали, вот теперь в эфире расскажите, как вы относитесь к южнокорейскому самолету или еще к чему-нибудь. У нас была большая проблема с коммуникацией. Человеком из Мюнхена или человеком там из Кёльна, да?
Из немецкой волны. Вот все-таки хорошо, что даже люди, которые критично настроены к Украине, такие пропутинские, они звонят, и они слушают радио, А вот мы можем вспомнить, что даже послушать так называемые, тоже «Радио Свобода» тогда, или BBC,
Надо было большая проблема. Выезжать, бояться, что узнают, что мы слушаем. Но поэтому мы не сомневаемся в том, какая должна быть реакция людей. Мы другой реакции не ждем. Мы считаем, что тех людей, которые высказывают реальное мнение, они герои. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Это я слушаю, что некоторые... Это я в эфире, да?
Да, вы в эфире.
Алло.
В эфире.
Вот слышу, мы живем в Крыму, земля российская. Он, наверное, питается землей, этот человек. Это люди с больными мозгами, вы на них не обижайтесь. Я тоже с Крыма живу и знаю, что такое Крым. И все эти проблемы крымские. Больница, как туда попасть, к врачу, все это дело. Поэтому делайте свою работу, а то, что люди гордятся, что они живут на российской земле и, видно, кушают российскую эту землю, больше ничем не питаются. Это типа бомжей, понимаете? Он подал с утра и доволен жизнью.
Разные
взгляды. Здоровья и удачи.
Да, спасибо. Послушаем следующий звонок, еще у нас есть. Что сегодня как-то много очень звонков, понятно, что тема такая.
Задели.
Пожалуйста. Говорите.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне кажется, вы просто занимаетесь фейками. Ваше радио это официально признано радио Госдепа, поэтому...
Да, но мы же не скрываем... Подождите, мы же не скрываем этого. Наше радио финансируется Конгрессом Соединенных Штатов. Вы что, хотите, чтобы я там сказал? Нет, вы знаете, вот мы живем на средства какие-то другие. Ну и что из этого? Это решает нашу проблему, которую мы обсуждаем? Проблему Украины, Крыма, Украине, России?
Поэтому к вам такое отношение негативное.
А послушайте, меня не беспокоит, но услышьте, пожалуйста, мы хотим от вас ваше представление и решение проблемы. Мы же задаем вам этот вопрос.
Наше решение, мы в России сами разберемся. Хохлы доказали...
Хорошо, расскажите, как? Вы считаете, что оккупированная территория России, это ваше мнение. Скажите, как вы хотите избежать подобных трагедий? Но вас же должна волновать ваша семья, я не знаю. Вам в самом деле неинтересно? Вот мы пытаемся решить.
Мне это очень интересно, но это совершенно не ваше дело. Совершенно.
Как не наше дело? Вот господин Тулеев говорит, что это большое счастье, что весь мир вместе с жителями Кемеровской области сочувствует им, думает, как это решать. Это цитата. Говорит то же самое президент России Путин. Если вы не согласны с этими людьми, это ваше право. Вам может не нравиться Путин, Тулеев. Но просто поговорите тогда со мной, если вы их не уважаете.
Я уважаю тех, кто сочувствует, а не глумится над погибшими. Я вот думаю... Если герои Донбасса будут мочить хохлов на Донбассе.
Понятно. Вот вы сейчас употребляете ксенофобские выражения. Я вынужден вас отключить от эфира. Тем более, что я не сомневаюсь, что вы сам этнический украинец по происхождению. Вы людей, которые одной с вами национальности, оскорбляете. Зачем? Вы же слышно по вашему говору, что вы не из Брянска нам звоните. Видите.
К сожалению, да. Может быть, самое печальное в такой реакции, вместо того, чтобы человек призывает сочувствовать, и мы как раз этого и начинали.
Конечно, видно,
это трагедия. Мы говорим о трагедии и о том, как не допускать этих трагедий, а вместо этого мочить хохлов. Да. Понимаете, человек призывает к сочувствию, одновременно призывает
хочет к мочить. Убийству, да?
Вот я думаю, что это тоже деформация сознания, и, к сожалению, с таким подходом не стоит ожидать быстрого решения вот таких проблем, которые показала трагедия в Кемерово.
Может быть, это тоже защитная реакция. Значит, человек вместо того, чтобы искать какие-то проблемы для себя, для своей семьи, для своих близких, он считает, что убийство – это решение проблем. Я очень хорошо помню, как в начале, когда только начиналось действие по оккупации Крыма, один из членов Общественной палаты России сказал, что у российского мужика такая безысходная жизнь. Я хорошо помню эту цитату. Он, по-моему, цирковой артист даже человек. Что ему лучше воевать, чем жить так, как он живет. Вот это же была цитата на телевидении.
К сожалению, да. И таким образом власть формирует лояльность к себе через агрессию к другим, через формирование образа врага там, в лице Украины, в лице Запада, Соединенных Штатов и так далее. А надо решать проблемы своей страны, а не думать о том, как воевать с другими.
Я думаю, что вот это очень важный вывод из нашего сегодняшнего разговора, такого бурного, видите, вот понятно, что такие трагедии, такие проблемы, они всегда людей задевают больше, чем абстрактные наши политические какие-то разговоры, и это логично. Но опять-таки очень хотелось бы, чтобы люди понимали, что без обсуждения таких проблем, без поиска их решения не будет никаких, никакого вообще ощущения безопасности. Что очень важно, что хочу сказать в конце нашей программы. Я видел, как россияне пишут в социальных сетях: мы так увлеклись внешней политикой, что забыли от внутренней. Так вот, Крым — это как раз и есть эта внешняя политика, которой россияне увлеклись в результате, их власти увлеклись. Они сказали: мы, власти наши увлеклись. В результате имеем тут и имеем те трагедии, которые сейчас имеем в России. Мы действительно, сочувствие не должно сопровождаться молчанием. Вот важный момент, который хотел бы сказать в конце этой беседы. Поблагодарить Владимира Фисенко, политолога, главу Центра прикладных политических исследований.